Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 7 октября. 4 года спустя убийство Анны Политковской. Россия и Белоруссия. Почему ухудшаются отношения между лидерами двух стран? Объявлен короткий список авторов, книг авторов, претендующих на премию «Русский букер» этого года. Сегодня в Москве пройдет митинг памяти Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Накануне Следственный комитет России заявил о намерении продлить срок расследования этого уголовного дела до февраля 2011 года. В феврале 2009 Московский окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал подозреваемых в совершении этого преступления Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. Позже Верховный суд России отменил оправдательный приговор и по жалобе потерпевших вернул дело в Генпрокуратуру для дополнительного расследования. О новых обстоятельствах этого дела репортаж Лейлы Гиниатуллиной.
Накануне Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что располагает сведениями о возможных соучастниках убийства Анны Политковской, скрывающихся за пределами страны. В ведомстве напомнили, что предполагаемый убийца Рустам Махмудов объявлен в международный розыск. Ранее несколько российских изданий сообщили о том, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналистки, этапирован из колонии в Москву для допроса в связи с новыми обстоятельствами в расследовании. В феврале этого года Таганский суд Москвы приговорил его к 8 годам заключения за вымогательство у главного свидетеля обвинения по делу Политковской. По данным российской газеты, на окраине Москвы, на территории вагоноремонтного завода, обнаружен подпольный цех по производству оружия. Там найден станок, который, по данным экспертизы, использовался для того, чтобы переделать в боевой газовый пистолет ИШ, из которого убили Анну Политковскую. Следствие не исключает, что бывший милиционер, а ныне арестант Сергей Хаджикурбанов, имел отношение к подпольному цеху и мог знать, кто заказывал и какое оружие для убийства журналистки. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов поддержал планы Следственного комитета России продлить срок расследования уголовного дела о убийстве обозревателя газеты Анны Политковской до февраля 2011 года, но отметил, что организаторы убийства до сих пор на свободе.
Я, безусловно, рад, что следствие продолжается. Однако мне кажется, что приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом. Я, безусловно, не думаю, что интеллектуальными штурмами тогдашний президент и тогдашний премьер Чечни думали о том, как убить Политковскую. Я далек абсолютно от этой мысли. Однако я уверен, что такие могущественные в Чечне и в России люди, на самом деле, если бы очень захотели, уже бы давно могли приоткрыть занавес тайны над фигурой заказчика этого преступления. Но этого по какой-то причине не происходит. Я далек от мысли упрекать следствие и господина Бастрыкина. Следственный комитет занимается, как он может, тем, что он делает. Делают они немало. Но у меня почему-то есть ощущение, что раскрытие убийства Политковской связано каким-то образом с политической реформой в стране. Когда будет запрос власти на то, чтобы знать о том, кто это сделал, и стремиться к судебному наказанию этих людей, вот когда этот запрос возникнет, вот тогда это возможно. А так мы будем, мне кажется, все время находить все новые и новые детали, новые волоски, отдавать их на генетическую экспертизу, что необходимо, конечно. Но в раскрытии дела Политковской, поскольку это крупнейшее политическое убийство в истории новейшей России, должна быть проявлена очевидная политическая воля.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. О деле Анны Политковской и других убитых журналистов вновь заговорили после встречи представителей Следственного комитета при прокуратуре России с Международным комитетом по защите журналистов. Тогда руководитель организации Александр Бастрыкин заявил, что прокуратура поторопилась с передачей дела в суд, что повлекло оправдание присяжными двоих подсудимых. Бастрыкин сказал, что убийцы Политковской, вероятно, стремились добиться расположения главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, доказательств причастности Кадырова к преступлению нет. Бастрыкин также заявил, что подозреваемый убийца находится в одной из европейских стран, и глава СКП намерен посетить эту страну, чтобы убедить власти арестовать подозреваемого и выдать его российскому правосудию. Однако представители правозащитных организаций сомневаются в профессиональности российских следственных органов, рассказывает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
У меня давно уже создалось впечатление, что наши правоохранительные органы, наши следственные органы работать профессионально разучились. Слишком большое на них оказывается давление, слишком много разных сил, которые направляют их действия, и слишком много за последние годы было сфальсифицированных, сфабрикованных дел, по которым они должны были сшивать из негодного материала обвинения и передавать в суды. И они привыкли уже к тому, что суды эти их вот такие непрофессиональные дела принимают и обвинительные приговоры выносят. И собственно, то, что произошло с делом Ани Политковской, это, конечно, именно тот случай, когда небрежность, продемонстрированная со всей ясностью, яркостью адвокатом, конечно, повлияла на присяжных. И в этом смысле, конечно, присяжные – это единственная наша защита. Это люди, которые требуют все-таки, чтобы обвинение было доказано. Но прошло так много времени, и, конечно, сейчас расследование проводить гораздо труднее, чем было в первое время. Ну, а самое главное, мне кажется, что нет четкой установки на то, чтобы искали заказчиков. И заказчики, как правило, вообще нигде и не возникают ни в одном из этих дел. Поэтому, в общем, мне вот это ощущение безнадежности по этому делу и по делу об убийстве Наташи Истемировой, по другим делам, ну, постоянно присутствует.
Это была председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила внимание на то, что почему-то именно в России сохраняется тенденция. Убийства журналистов не раскрываются.
Расследование идет слишком медленно. В конце концов, с убийства Анны Степановны Политковской прошло 4 года. Уже 4 года виновные на свободе. И эта ситуация совершенно неприемлема. Совместные с Интерполом поиски предполагаемого убийцы, то есть того, кто, собственно, нажал на курок, Рустама Махмудова, в Европе, они начались только совсем недавно. Понятно, что за это время предполагаемый убийца вполне мог переместиться куда-то еще, и эти поиски, конечно, надо было начинать гораздо раньше. Мне кажется, учитывая то, что это дело настолько общественно значимое, оно находится на контроле генерального прокурора, его можно было бы раскрыть, если бы своевременно принимались какие-то необходимые меры, которые приняты не были. Я надеюсь, что его можно раскрыть и сейчас, но факт остается фактом. Прошло уже 4 года, и правосудие не свершилось. И родные Анны Степановны Политковской, ее коллеги, ее друзья все еще ждут хоть какого-то осмысленного результата. Меня пригласили коллеги из «Новой газеты» выступить на митинге памяти Анны Степановны Политковской, который пройдет в 4 часа дня на Чистых прудах. Он санкционирован властями. Я не сомневаюсь, что большинство выступающих будут говорить именно об отсутствии эффективного расследования. В этот день мне бы хотелось просто вспомнить Анну Степановну, какой она была и что она сделала для всех нас, для России, для журналистики.
Рассказывал заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня исполняется 4 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступление до сих пор не раскрыто. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин заявил, что не ждет назначения на пост главы столицы. В Пакистане совершены еще 2 нападения на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. В Брюсселе в среду прошел саммит Евросоюз-Китай. В Мосгорсуде сегодня начнутся прения сторон на процессе по делу о законности генерального плана развития Москвы до 2025 года. В израильском городе Назарет арестован имам местной мечети по подозрению в поддержке террористической деятельности. В Греции начинается 24-часовая забастовка работников госсектора. Бастующие протестуют против резкого сокращения бюджетных расходов. В Эквадоре по подозрению в причастности к попытке государственного переворота арестованы 46 полицейских. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Убитый черной весной» программа посвящена памяти поэта Александра Миронова. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. Жюри «Русского букера» обнародовало короткий список финалистов литературной премии этого года. В него вошли произведения 6 авторов. Лауреат премии определяется в 19-й раз. За церемонией объявления финалистов следила наш корреспондент Елена Поляковская.
«Счастье возможно» Олега Заянчковского, «Путешествие Ханумана на Лоланд» Андрея Иванова, «Цветочный крест» Елены Калядиной, «Дом, в котором» Мариам Петросян, «Шалинский рейд» Германа Садулаева, «Клод Свог» Маргариты Хемлин. Один из авторов этих книг получит «Русского букера» 2010. Короткий список выкристаллизовывался гораздо мучительнее, чем длинный, и не смог вместить всех достойных произведений, сказал председатель жюри премии этого года прозаик Руслан Киреев. Членам жюри этого года, критикам Марине Абашевой и Марии Ремезовой, прозаику Валерию Попову, режиссеру и сценаристу Вадиму Абдрашитову было нелегко с самого начала. Им пришлось прочитать 95 произведений за полгода. Эта задача нелегкая даже для людей, читающих, признался Вадим Абдрашитов.
Во-первых, сложно было все это прочесть. А потом, когда пространство очистилось от явно случайных, забредших непонятно каким образом персонажей, я имею в виду писателей, их творение стало проще, потому что я, честно говоря, не ожидал, что этот год такой плодородный. Я читающий человек. Очень многие вещи просто с огромным интересом были прочитаны. А жизнь внутри жюри меня поразило единодушие, потому что по сравнению, скажем, там, я не знаю, с каким-нибудь жюри какого-то фестиваля, это просто практически какой-то санаторий.
Несмотря на то, что в последние годы особых конфликтов в жюри «Русского букера» не было, в литературных кругах до сих пор помнят скандал 2005 года. Тогда жюри и его председатель Василий Аксенов разошлись во мнениях о победителе. Быть председателем жюри «Русского букера» почетно, хотя это и нелегкая ноша, считает Александр Кабаков, который возглавлял жюри премии в 2006 году.
Реально за полгода надо прочесть, у меня было, по-моему, 60 или около того, или 50 книг. Очень тяжело. И потом для председателя жюри что нужно? Чтобы не переругались члены жюри, чтобы не было... Я, во всяком случае, так считал. Чтобы не было скандальной ситуации. Я считаю, что «Букер» – почтенная премия. Это не национальный бестселлер, не скандалы этой премии совершенно не нужны. И вот держать как так деликатно, но в руках, чтобы не переругались, не вылез скандал, что бывало. Ну, трудно. Я вообще считаю, что литературный скандал – это скандал в тексте. А просто скандал, когда люди ругаются словами – это не литературный, а коммунальный скандал. Все взрослые люди. У каждого свой вкус. Выработанный. Мы никого не будем воспитывать. Мы будем только голосовать. Без мотивации. Никто не будет объяснять, почему вот его голосование правильное, а другое неправильное. Голосуй. Все.
Определение победителя литературной премии – вещь субъективная. И неудивительно, что выбор финалистов удовлетворил не всех. Заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова назвала тех, кто, по ее мнению, должен был попасть в короткий список «Букера-2010».
Я не удовлетворена этим списком. Мне кажется, что отсутствие в списке таких разных вещей, таких разных романов, но, безусловно, интересных. Например, Андрей Аствацатуров «Люди в голом». Как не относиться к этой провокативной вещи? Но в ней есть, безусловная свежесть. И то, что она здесь не замечена, мне жаль. Как не относиться к «Лада или радость» Тимура Кибирова? А мне кажется, что это просто событие в литературной жизни. И то, что его не заметило жюри, мне не просто жаль, а мне даже как-то вот странно. Мне жаль, что сюда не вошел роман Антона Уткина «Крепость сомнения». Ну, конечно, мне не хватает Виктора Пелевина. Я вам скажу, что это какой-то заговор против Пелевина букеровский. Уже не первый год. Вот сколько Пелевин не написал романов, его никогда, его в длинном списке, значит, читаешь, а в короткий он не проходит. Непонятно, почему в этом списке, скажем, нет Павла Крусанова «Мертвый язык». Моя шестерка, может быть, она была бы совсем другая.
2 декабря станет известен автор лучшего романа года, лауреат премии «Русский букер 2010. Тогда же объявит своего победителя и жюри студенческого букера. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе репортаж об особенностях восточной политики нашего специального корреспондента в Таджикистане Малики Рахмановой. Существующая в Центральноазиатском регионе политическая культура, для которой характерно чинопочитание и восприятие проявлений культа личности как нормального явления, накладывает свой отпечаток на многие политические процессы в бывших южных республиках СССР. Репортаж Малики Рахмановой.
В Таджикистане почти любая информационная программа на государственном телевидении открывается с цитаты из очередного выступления президента, а перед началом новостей на фоне циферблата звучит закадровый голос Эмомали Рахмона.
Дружите, будьте едины, будьте благодарны этому краю, будьте благодарны такому государству, будьте благодарны, что у вас есть вот такая дорогая и любимая родина.
На улицах городов и в государственных учреждениях число вывесок с изречениями президента и плакатов с его изображениями не счесть. От подобных явлений Эмомали Рахмон попытался формально отмежеваться в прошлом году. В целях, цитирую, предотвращения чинопочитания, снять в рабочих кабинетах, в общественных местах, на обочинах автомобильных дорог портреты и ковры, на которых изображены руководители местных органов управления вместе с президентом страны. Однако плакаты с изображениями Рахмона и цитаты из его выступлений не исчезают с улиц городов. На различных мероприятиях Эмомали Рахмона встречают дети с стихотворениями, восхваляющими его как бога, а красную дорожку, по которой идет глава государства, посыпают лепестками роз, говорит таджикский политик Шукерджон Хакимов.
Идеалом нашего президента является президент Казахстана, и он старается подражать ему. Формы выражения культа личности заключается в том, что обязательно во всех учебниках имеется в первых страницах портрет президента, во всех районах, городах и во всех более-менее видных местах он есть. И всякое начало и начинание обязательно должно взять свое начало или исходить от президента.
Одна из причин чинопочитания в странах Центральной Азии – экономическая зависимость людей, и в частности чиновников от руководящей элиты. Спокойное восприятие культа личности характерно практически для всех центральноазиатских стран. Свои портреты и цитаты любят не только президент Таджикистана. Ислам Каримов, Гурбангулы Бермухамедов и Нурсултан Назарбаев ведут ту же политику, считают эксперты. Говорит казахский политолог Дусым Сатпаев.
Во-первых, Таджикистан занимает некую такую уникальную позицию в регионе, потому что это единственное государство в Центральной Азии, которое пережило гражданскую войну. Это оказало серьезное влияние, в том числе и на умонастроение в обществе. И это, естественно, оказывает серьезное влияние на политическую элиту, потому что Эмомали Рахмон, он уверовал, что из самых худших зол, которые может быть, он является самым наименьшим злом. И он считает, что таджики, по сути, при любом раскладе будут поддерживать его власть лишь только потому, что он может гарантировать некий элемент стабильности в Таджикистане. При этом он берет пример со своих, скажем так, соседей. Я думаю, что и Узбекистан, и Казахстан очень хорошо показали Эмомали Рахмону, как можно выстраивать внутреннюю политику, то есть установив жесткую президентскую власть, при которой мы парламент и судебные ветви власти играют номинальную роль. При этом само население должно играть роль массовки.
Однако нельзя недооценивать исторические причины такого поведения и особенности политической культуры в Центральной Азии, говорит Дусым Сатпаев. После распада СССР в регионе образовался вакуум политических ценностей. По словам экспертов, в течение 90-х годов в бывших советских республиках не существовало четких ценностей. Отсутствует и прочное идейное основание для консолидации власти. Для большинства населения в таких обстоятельствах главный символ и главное содержание власти – это национальный лидер, глава государства. Однако, замечает Досым Сатпаев, не стоит все страны региона оценивать одинаково. Казахстан, к примеру, имеет хоть и похожий, но отличный от других режим.
С одной стороны, у нас пытались создать как бы рыночную форму ментальности. Теперь пытаются, скажем так, объединить население в рамках некой национальной идеи, которую не разработали. При этом сама элита, она, с одной стороны, космополитична, потому что предпочитает, чтобы дети учились на Западе, при этом деньги зарабатывать в Казахстане, но на самом деле не считает себя патриотами. И с другой стороны, та же самая элита активно сейчас занимается квасным патриотизмом. Вот эта мешанина, этот винегрет, он мешает сформировать четкую конкретную политическую культуру поведения, потому что демократические ценности не прижились, авторитарные ценности в наших странах имеют более крепкие позиции, но при этом на них накладываются разные собственные специфические элементы.
Слепая вера населения в неприкосновенность власти политической элиты – еще одно объяснение традиций центральноазиатского чинопочитания.
Мысль о том, что нет альтернативы ни Исламу Каримову, ни Назарбаеву, ни Имам Али Рахмону, ни Бердымухамедову. Этот тезис, он объединяет наши страны. Но какая может быть альтернатива, если население, по сути, не видит реальной политической конкуренции? Конечно, скажем так, на определенной культурной традиции, да, чинопочитание на Востоке, это было нормальным явлением. Но, с другой стороны, не нужно и вычеркивать те 70 лет советской жизни, при котором власть была истинной в последней станции, при котором человек зависел полностью от власти. Что касается молодежи, которые, скажем так, не помнят Советский Союз, то это ли эти люди, они, по сути, попали в ту самую среду идеологического вакуума, при котором их убедили в том, что самым главным элементом жизни является именно доступ к ресурсам. А доступ к ресурсам имеет только чиновник.
Даже научные исследования подтверждают, и на уровне дипломатических отношений политиков из стран Центральной Азии элементы восточной политической культуры проявляются. За радушием и медоточивыми речами часто кроются материальные и стратегические интересы. Деловая беседа, следующая за восточным церемониалом, может происходить гораздо менее гладко. В Центральной Азии принято избегать конкретики, не отвечать однозначно «да» или «нет». Вместо этого чаще говорят «иншалла», то есть «дай бог», или «машалла», «не дай бог». По мнению Досыма Сатпаева, подобное поведение проявляется не только у восточных политиков. Страны Запада также переняли кое-какие элементы восточной политической культуры. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Сегодня в 13 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Лужков и Лукашенко. Общее между городом Москвой и страной Белоруссии. Наблюдение главного редактора журнала «Медведь» Бориса Минаева. «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Ну а мы в программе «Время свободы» сразу после выпуска новостей и репортажа из Минска нашего корреспондента Виталия Цыганкова разговариваем со слушателями на тему «Почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии?». Звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. Это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдет митинг памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад в подъезде собственного дома. На Камчатке прекращены активные поиски прогулочного катера, пропавшего в конце сентября при буксировке в порт Петропавловска-Камчатского. Как передает корреспондент «Радио Свобода», людей искали в течение 10 дней, но безрезультатно. В Пакистане совершены еще два нападения на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Уничтожено около 40 машин. В Брюсселе в среду прошел саммит Евросоюз-Китай. Между сторонами возникли разногласия по вопросу о китайской валюте – юане. ЕС считает, что Пекин намеренно держит курс юаня на слишком низком уровне. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня официальный визит на Кипр. Запланированы переговоры Медведева с президентом Кипра Димитрисом Христофиасом и другими руководителями страны. В Мосгорсуде сегодня начнутся прения сторон на процессе по делу о законности Генерального плана развития Москвы до 2025 года. Иск о признании генплана незаконным подал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В Греции сегодня пройдет 24-часовая забастовка работников госсектора. Бастующие протестуют против резкого сокращения бюджетных расходов. Китайская и другие развивающиеся экономики станут в ближайшее время локомотивами мирового экономического роста, считают эксперты Международного валютного фонда. Супруга президента США Мишель Обама заняла первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин мира, по версии журнала Forbes.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Итак, сейчас разговариваем со слушателями на тему, почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии. Но вначале репортаж из Минска о том, на тему взаимоотношений России и Белоруссии. В среду 6 октября Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между двумя странами и осуждается антироссийская риторика белорусского руководства. В Белоруссии оппозиция считает, что подобная позиция Москвы по отношению к Лукашенко добавляет оптимизма сторонникам перемен, ну а в белорусском парламенте посоветовали российским коллегам действовать, цитирую, «с холодными остывшими мозгами». Из Минска репортаж Виталия Цыганкова.
Государственная Дума в среду выступила за сохранение братских союзнических связей России и Белоруссии и осудила антироссийскую риторику официального Минска. Используемая в настоящее время руководством Республики Беларусь антироссийская риторика вызывает недоумение и полное неприятие у российского народа, идет вразрез с общеисторической судьбой русского и белорусского народов, противоречит духу сложившихся многовековых культурных и экономических связей, нашему образу жизни и мышления, подчеркивается в заявлении Государственной Думы. Госдума поддержала позицию, высказанную по этому поводу в своем видеоблоге президентом России Дмитрием Медведевым, и заявила, что считает недопустимым использовать в качестве разменной монеты весь тот позитив, который десятилетиями создавался совместным трудом россиян и белорусов. Напомним, что Дмитрий Медведев 3 октября в своем видеоблоге заявил, цитирую, «Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий». Конец цитаты. За два дня до этого, во время пресс-конференции 1 октября с представителями российских региональных СМИ, Александр Лукашенко назвал политику Кремля в отношении Белоруссии «безмозглой». Очевидно, что обмен ударами между Москвой и официальным Минском оказывает вдохновляющий эффект на белорусскую оппозицию, которая считает, что именно сейчас у нее открывается новое окно возможностей. Потенциальный кандидат в президенты Ярослав Романчук, инициативная группа которого сейчас занимается сбором подписей, считает, что позиция Москвы добавляет оптимизма сторонникам перемен Беларуси.
Я думаю, что позиция российского руководства уже определена. Они не видят в Лукашенко партнера надежного. Они считают, что с ним любые проекты реализовать невозможно. Поэтому я думаю, что российское руководство примет целый ряд важных решений относительно наблюдения за выбором, относительно признания и непризнания характера данных выборов, относительно информационного освещения их. Мы сегодня имеем много возможностей доносить свою информацию относительно ситуации в Беларуси именно через российские СМИ. Поэтому этот фактор ссоры с Россией, он может оказать очень серьезное негативное влияние на устойчивость белорусского политического режима и еще больше добавить оптимизма тем сторонникам перемен, которых я представляю.
Тем временем на заявления своих коллег отреагировали некоторые белорусские депутаты. Глава комиссии по бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Беларуси Вадим Попов назвал принятое Думой заявление «поспешным и эмоциональным». На мой взгляд, российскими коллегами проявлена излишняя непонятная поспешность. Политики могут проявлять эмоции, а законодатели должны действовать с холодными, остывшими мозгами, отметил белорусский сенатор. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
8 800 222-12, это номер телефона прямого эфира. Сейчас принимаем звонки в прямой эфир, спрашиваем наших слушателей сегодня, почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии. Я вижу, что у нас есть звонок из Калининграда на линии прямого эфира Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, я думаю, что, в принципе, разницы никакой нет между лидерами как Белоруссии, так и России, потому что то, что там тоталитарный режим, что здесь тоталитарный режим, просто поссорились два паука в банке, и все, больше ничего. А народ, ему как-то все равно на него наплевали и там, и там. То есть я так считаю, что только демократизация общества может продвинуть страну вперед. Там же, глядя на Данию, на Швецию, на Германию, только такая, так может, можно привлечь население и отдачу получить население на процветание страны. А так, это не родина, это мачеха, даже хуже, наверное. Поэтому никто не хочет и в армии служить, никто не хочет и здесь. А два паука просто поссорились, все.
Это был звонок из Калининграда, образное сравнение от Владимира. Сейчас послушаем Георгия из Подмосковья. Георгий, ваше мнение, почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии?
Надо уточнить, между какими районами Москва и Белоруссия. Ведь, смотрите, беда джинсовой революции, которая накрыла и Европу, и нас, не коснулась Минска. Потому что вождь джинсовой революции Мишель Фуко был издан у них как беда. Мишель Фуко, начало постмодернизма, это война разуму. А у нас в 2008-м Мишель Фуко в ЖЗЛ был издан. И поэтому Лукашенко прав, когда говорит, что безмозглый Кремль и безмозглая Красная площадь, на котором горцевали, ведь на сутки был отдан Кремль, отцам, основателем рок-революции, это тоже постмодерн, восстание джинсовых тинейджеров.
Это звонок из Подмосковья от Георгия. Сейчас послушаем москвича Бориса. Борис, доброе утро, ваше мнение.
Доброе утро. Потому что нами правят два башмака на одну ногу, кремлевских, безмозглых. Они боятся, что такой же пример захотят, русский народ захочет такого же президента, как Лукашенко. Если бы мы объединились, то выбрали бы, русский народ выбрал бы Лукашенко, а не этих безмозглых и его окружение в голове с Жириновским.
Таково мнение Бориса из Москвы. А сейчас на линии прямого эфира Николай. Николай, ваше мнение, почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии?
Потому что и в Белоруссии, и в России мало демократии. Нет выборов и перевыборов. Потому что они как раз закостенели. И президент Лукашенко, и со стороны, конечно, России есть меняемые президенты, хорошие, но... Но, увы, они гордые, упрямые, как В.В. Путин. Такие и в Чечне такие же.
Это был звонок из Мордовии от Николая. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта, с форума на нашем сайте www.svobodanews.ru. Станислав пишет, потому что обе страны не ладят с другими странами, в том числе и между собой. Викторович из Выхи, нам видно, Лукашенко не оправдал надежд и утратил доверие, как Лужков у тех, что правят Россией, и теперь будет стоять вопрос об увольнении. А если без смеха, при чем здесь другие, если и между собой, не то отношения с каждым годом все хуже и хуже, грызутся, как могут, забыв о совести в погоне за деньгами. Да и к народу отношения у правителей не очень хорошие, так что нечего пенять на соседей, сами намного хуже. До нас дозвонилась Светлана. Светлана, доброе утро, ваше мнение.
Доброе утро. Я хотел бы сказать вот что. Лукашенко, в отличие от наших правителей, бережет мальчишек, которые идут в армию. Во-вторых, пожары какие были в России, какие в Белоруссии. В-третьих, милиция бережет там людей, такого нету. Дальше, сколько людей у нас погибло, одиноких людей, которых убивали за квартиры. В Белоруссии такое есть? Нету. Такого расслоения, которое у нас в России, в Белоруссии нету. А так называемой оппозиции белорусской, я хочу напомнить пословицу. Если крокодил съел твоего врага, это не значит, что он стал твоим другом.
Вот такие вот пожелания от Светланы. И завершим мы общение с нашими слушателями двумя сообщениями с интернет-сайта. Сергей Насонов из Томской области, из города Северск, пишет: «А как бы вы отреагировали, если к вам в дом пришел друг, пусть очень хороший, и стал бы указывать, куда ставить стол и диван, и где у вас должен стоять телевизор? России не стоит суваться туда со своими советами. Это все-таки независимое государство со своим президентом и укладом. Отношения надо строить на взаимном уважении». И Михаил из Нижнего Новгорода пишет нам: «Потому что российская тандемократия хочет феодально-вассальных отношений, на большее не хватает ума и образования, с ближайшими соседями. Ну, а соседи не хотят. Вот и получается, что то с Украиной рассорятся, то с Грузией и Белоруссией. Согласитесь, это тенденция. Очень надеюсь, что личные склоки власть придержащих не отразятся на отношении наших народов».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Чистый вывоз капитала из России в третьем квартале составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Ранее сообщалось, что в первом квартале года вывоз капитала из страны превысил его ввоз на 14 миллиардов 900 миллионов долларов, тогда как во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый ввоз капитала на уровне 3 миллиардов 100 миллионов. Таким образом, в январе-сентябре чистый вывоз капитала из России составил 16 миллиардов долларов. Это примерно в 4 раза меньше, чем за три первых квартала 2009 года. Объем внешней торговли России в январе-августе увеличился на 39,3% к уровню такого же периода 2009 года, составив более 386 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт товаров вырос почти на 41% до 250 миллиардов долларов, а импорт на 37% до 136 миллиардов. Таким образом, положительная сальдо внешней торговли России за 8 месяцев года составила примерно 114 миллиардов долларов, на 46% больше, чем в январе-августе годом ранее. В России к 4 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, менее 60,5 миллионов тонн зерна, на 30 миллионов тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. При этом урожайность зерновых в начале сентября снизилась к прошлогоднему уровню более чем на 21%, до 18,9 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в России в нынешнем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше показателя минувшего года. Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает возможность закупки дополнительных скоростных поездов для использования на маршруте Москва-Санкт-Петербург, заявил представитель компании, не назвав сроки и объемы закупок нового подвижного состава. Сейчас для скоростных железнодорожных перевозок на этом направлении используются составы «Сапсан» немецкого концерна «Сименс». Всего компания РЖД на сегодня закуплена 8 таких скоростных поездов, которые используются также для перевозок пассажиров на маршруте между Москвой и Нижним Новгородом.
Выпуск новостей экономики вам представил Иван Трефилов. А я добавлю, что доллар сегодня стоит 29 рублей 89 копеек, евро 41 рубль 40 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 4 года со дня убийства в Москве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин заявил, что не ждет назначения на пост главы столицы. В Пакистане совершены еще 2 нападения на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный визит на Кипр. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. О них вам расскажет Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Темы эти первополосные центральные публикации в ведущих газетах – это «Коммерсант» и «Ведомости». Только вот в «Коммерсанте» материал озаглавлен «Прощание Славянской». Славянская – это имеется в виду гостиница. Одну из последних подписей в должности мэра Москвы и главы столичного правительства Юрий Лужков поставил 14 сентября на правительственное постановление, утверждающее новую программу приватизации на 2011-2013 годы. Через три дня ему предложили уйти в отставку добровольно. Он обдумывал это в отпуске с 20 по 26 сентября, уже 28-го. Дмитрий Медведев отправил мэра в отставку с жесткой формулировкой «в связи с утратой доверия президента». Среди наиболее знаковых объектов, которые будут проданы, «Коммерсант» перечисляет отель «Рэдиссон Сас Славянской» у Киевского вокзала. Городу принадлежит 50% ООО «Славянская». И вот этот бизнес оценивается в 60 миллионов. Напоминает «Коммерсант», долларов. Напоминает «Коммерсант» о том, что в 96-м году в ходе борьбы за управление «Славянской» был убит совладелец отеля, американский бизнесмен Пол Тейтум. Кроме «Рэдиссон Сас Славянской», с молотка должны уйти 20% ОАО «Москва Красные Холмы», владеющего другим знаковым московским отелем, «Свисотель Красные Холмы» и расположенным по соседству бизнес-центром «Риверсайд Тауэрс» в районе Павелецкого вокзала. Рыночная стоимость этого комплекса оценивается экспертами в 345 миллионов долларов, а доля города в 69 миллионов. Помимо отдельных активов, Юрий Лужков постановил выставить на торги 26% УАО «Авиабизнес-терминал», обслуживающего воздушные суда в бизнес-терминале «Внуково». Также до 2013 года должно быть продано ГУП «Столичные аптеки», это 245 аптек, но прежде его предстоит акционировать. Этот бизнес оценивается примерно в 100 миллионов евро, причем без учета принадлежащей сети недвижимости. Последний раз, как напоминает «Коммерсант», Юрий Лужков утверждал план приватизации в ноябре 2007 года. До 2010 власти планировали продать свои доли почти в 90 компаниях. Но вокруг наиболее знаковых активов разгорелись скандалы. Так город намеревался реализовать 49% ОАО «Декмос», владеющего гостиницей «Москва», но свой пакет в этом ОАО город так и не продал, а внес в уставный капитал ОАО «Гостиничная компания», созданного с мэрией вместе с фондом «Russian Real Estate Fund» Рональда Лаудера. Сейчас один из совладельцев этого объекта, депутат Госдумы Ашот Егиазарян, которому принадлежало 51% объекта, в суде Никосии обвиняет Юрия Лужкова, Елену Батурину, владельца «Нафты Москва» Сулеймана Керимова и совладельца СМП банка Аркадия Ротенберга в захвате его доли в проекте. Громким скандалом обернулась приватизация кинотеатра «Севастополь», выкупленного у города в 2002 году структурами Тельмана Исмаилова, владельца черкизовского рынка. После того, как в 2008 году у него начались проблемы с правоохранительными органами, власти Москвы заявили, что господин Исмаилов нарушил условия сделки, согласно которым он должен был реконструировать кинотеатр, где фактически находился склад для торговцев черкизовского рынка. И с августа 2009 мэрия пытается в судах оспорить продажу этого объекта. Все наиболее ликвидные активы город продавал непрозрачно, считают участники рынка. По словам одного из девелоперов, доступ к важной информации о предстоящих торгах имел ограниченный круг компаний. Их владельцы знали о предстоящих аукционах за 2-3 месяца, что позволяло им подготовить за все это время необходимую документацию. Другим же компаниям приходилось ждать официального объявления, которое появлялось за месяц до торгов. Но из-за сумбурности базы правовых актов Москвы и отсутствия полной информации о лотах, не все желающие могли попасть на торги. Ну, еще отмечает Коммерсант, что в начале кризиса правительство города собиралось повременить с реализацией активов, но сейчас вот ситуация изменилась, и, по словам одного из московских чиновников, продажа активов – это возможность частично решить дефицит бюджета Москвы, который в 2011 году прогнозируется на уровне более 100 миллиардов рублей. Ну, а другая публикация заглавлена «Сбербанк без очередей», и «Ведомости» пишут, теперь в «Сбербанке очередей нет». Это поясню слушателям.
Я вчера стоял.
Закавычено. Ну, так это потому, что все это закавычено и звучит «очередей.нет». Такая программа запущена по распоряжению президента банка Германа Грефа, который поставил задачу: в пиковые часы клиент не должен ждать дольше 15 минут, а в обычное время 10 минут. И вот к январю 2012 года эти нормативы должны соблюдаться не менее чем в 80% городских отделений. Ну, а сейчас, вот как вы только что заметили, Михаил, клиенты стоят в очередях по 30-40 минут в пиковые часы и по 20 в обычное время. Ну, вот теперь предлагается, что в пиковые часы клиентов будет обслуживать максимальное количество сотрудников, в том числе руководители вот этих самых отделений. Более того, на премиях будет сказываться то, насколько быстро обслуживаются сотрудники. Ну и отмечают «Ведомости», что, став президентом Сбербанка, Герман Греф пообещал научить слона танцевать. И вот в ходе обучения коллектив части отделений был лишен обеденного перерыва, руководителям пришлось поработать рядовыми сотрудниками. В банке построена кредитная фабрика, которая позволяет обрабатывать, благодаря скоринговой системе, гораздо больше заявок. Ну и теперь вот этот опыт тиражируется на все отделения.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой уже в программе «Свобода в полдень». Ну а программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл рассказов о самых интересных районах, маршрутах и особенностях жизни в Берлине. Еще недавно здесь было 3 пассажирских аэропорта, ныне функционируют 2 из них, но скоро и они прекратят существование, когда вступит в строй новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург Интернешнл. История 3 берлинских воздушных ворот полна незабываемых для берлинцев событий, а расположенные практически в центре города аэропорты Темпельхоф и Тегель являются признанными шедеврами архитектуры и, можно сказать, кварталами города. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Вы слышите неофициальный гимн Берлина «Марш берлинский воздух» «Берлинер Люфт», поет Сара Леанда. Первым и до конца Второй мировой войны единственным пассажирским аэропортом Берлина был возникший в 1923 году Темпельхоф. В 1934 году любимым архитектором Геринга Эрнстом Загебилем был представлен план его реконструкции. Спроектированный Загебилем, автором стиля Люфтваффе, в форме подковы аэровокзал, являлся тогда крупнейшим по площади зданием в мире. Навечно в истории города аэропорт вошел во время блокады Западного Берлина советскими войсками в 1948 году. Темпельхоф был тогда концом воздушного моста для доставки американскими и британскими самолетами продовольствия для жителей западных секторов. Когда 30 октября 2008 года наступил день прощания с Темпельхофом, многие берлинцы попрощались с одним из символов их жизни. Вот что произнес перед стартом пилот последнего самолета, перелетавшего из Темпельхофа в другой аэропорт – Тегель.
Мы стоим на второй полосе аэропорта Темпельхоф, самого красивого аэропорта в мире, и у всех у нас на глазах слезы. И мы все знаем почему. Если мы когда-нибудь снова приедем на это место, то и тогда нам будет трудно сдержать слезы. И мы знаем почему.
Второй аэропорт Тегель возник в том же 1948 году во время того самого воздушного моста, так как одного Темпельхофа для снабжения берлинцев было недостаточно. Сначала просто наспех построили взлетно-посадочную полосу, а окончательный облик с шестиугольным главным терминалом по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена, он же автор проекта нового аэропорта, Тегель обрел в 1974 году. Третий берлинский аэропорт – Шенефельд – также был создан в конце 40-х и стал позднее аэропортом столицы ГДР. Как раз неподалеку от него и строится новый аэропорт, который будет использовать одну из взлетно-посадочных полос Шенефельда, добавив к ней вторую, новую, а гигантский комплекс нового международного аэропорта возводится между этими двумя полосами, там, где они заканчиваются. Ничего общего со старым Шенефельдом у нового аэропорта, кроме одной полосы, не будет. Вся инфраструктура для него строится сейчас, в частности, линии скоростных подземных поездов, которые, как и уже готовые новые тоннели автобана, позволят попадать в аэропорт из центра города за 20 минут. 2 июня 2012 года станет последним днем работы и Тегеля, и Шенефельда. Наступит ночь смены декораций и маршрутов городского транспорта, рассказывает представитель администрации нового аэропорта Лайф Эриксон.
В ночь со 2 на 3 июня мы, закрыв аэропорт Тегель и перекрыв городской автобан, перевезем все, что возможно из нашего имущества в Тегеле, в наш новый аэропорт, который 3 июня начнет свою жизнь.
Если Шенефельд принимал около 7 миллионов пассажиров в год, а Тегель – 14,5 миллионов, то новый комплекс изначально рассчитан на прием 27 миллионов, а в дальнейшем на 45 миллионов пассажиров в год. А что же будет с двумя реликвиями – Тегелем и Темпельхофом? Продолжает Лайф Эриксон.
С Темпельхофом окончательно ясно, по крайней мере, главное. Там никогда больше не будут взлетать и садиться самолеты, и он уже стал популярным местом отдыха берлинцев. Тысячи горожан приезжают в свободное время, чтобы пожарить сосиски на бывшем летном поле, на месте которого разбит парк. Что касается огромного здания, то пока, насколько я знаю, нет четкого плана его использования.
Никогда больше не будут взлетать самолеты и в Тегеле, но по поводу его будущего уже есть несколько концепций. Одна из них – Тегель легко можно превратить в спортивный комплекс или выставочный центр, но вернемся к новому аэропорту. Одна из важнейших его проблем – шум, рассказывает Лайф Эриксон.
Мы инвестируем 140 миллионов евро в создание системы защиты от шума для близко живущих от аэропорта людей. 45 тысяч человек, это примерно 25 тысяч домов, получат за наш счет качественный ремонт. Мы обошли вместе с инженерами, специалистами по акустике все эти дома, осмотрели окна и крыши и предложили разного рода перестройки и реконструкции за наш счет.
Казалось бы, проблема решена, но совсем недавно выяснилось, что вскоре после взлета самолеты должны будут резко менять курс влево или вправо, и тогда авиационный шум появится в районах столицы, в которых его раньше вовсе не было и не предполагалось. Впереди возможны новые судебные иски и новые инвестиции. И все же нет сомнения, что оптимальные технические решения, которые позволят Берлину обрести новые и единственные современные воздушные ворота, будут найдены, а уходящие в легенду Тегель и Темпельхоф станут в ряд с другими важными достопримечательностями германской столицы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире программа «Грани времени».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наградить Нобелевской премией по физике профессора Андрея Гейма и профессора
Они идут как бульдозеры, сметая все на пути, закон, конституции.
Заместителю мэра города Москвы предъявлено обвинение, получили
взятку. Придет новый мэр и все члены правительства Москвы.
Во время суда Файсал Шахзад не раскаялся и продолжал вести себя как убежденный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».